Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 9 декабря, и сегодня говорим вот о чем. Российские войска который день пытаются отобрать у вооруженных сил Украины крохотную Клещеевку под Бахмутом. Как живет Гуляйполе, которое, вероятно, Россия считает своей целью на юге. Вашингтонский институт изучения войны в своем ежедневном отчете о войне России против Украины отметил, что российский диктатор Путин, вероятно, уже пытается взять под контроль сообщество так называемых военных блогеров, подрывая доверие к нему и поощряя к самоцензуре. Речь идет о десятках телеграм-каналов, которые ведут в основном бывшие и нынешние российские военные корреспонденты-пропагандисты Семен Пегов, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный, а также один из зачинщиков так называемой «Русской весны» на Донбассе в 2014 году Игорь Гиркин-Стрелков. В своих постах эти авторы часто являются чуть ли не единственным источником информации с фронтов боев в Украине, за что их цитируют западные информагентства, а количество подписчиков у каждого из них приближается к миллиону. После провалов армии России в Украине в сентябре, а именно бегства под натиском ВСУ из-под Харькова, из Изюма, Лимана, Херсона, эти так называемые Z-военкоры начали активно критиковать российской Минобороны и отдельных генералов. Некоторые считают, что именно из-за критики внутри России Путин и назначил командующими войсками в Украине генерала Суровикина, к которому военные обозреватели относились хорошо. Один из самых ярких критиков войны Путина в Украине – бывший так называемый министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин-Стрелков. По его словам, он пытался попасть на фронт в Украине, но его не пустили. Сразу же после возвращения на днях он сообщил в своем телеграм-канале, что оккупанты в Украине не понимают, цитата, «ради чего, за что и с какими целями вообще они воюют», и что стратегия России на затяжную войну в Украине – это самоубийство. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Путин терпит критику войны против Украины в самой России. Как Кремль будет уживаться с этими новыми лидерами мнений или закрывать им рты? И почему даже на федеральном телевидении критика действий российской армии уже не табу? С нами сегодня будут военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский, российский журналист Павел Коныгин и религиовед, директор общественной организации Центр религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Обсудим с Дмитрием вот эти вот уже чуть ли не ежедневные рейды службы безопасности Украины в храмы и другие объекты под контролем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Как обычно, вы можете задавать свои вопросы, высказывать свое мнение в наших чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Также текстовые сообщения мы принимаем на Viber. Его номер плюс 38-095-151-9505. Участвуйте в нашей программе. В прошлые сутки российские войска безуспешно атаковали Клещеевку на подступах к Бахмуту, Марьинку, Белогоровку, село, разграничивающее Донецкую и Луганскую области. Deep State пишет, что сейчас идут бои и за вторую Белогоровку, к востоку от Бахмута. Агрессор пытается вытеснить украинских военных оттуда. Передовые позиции Российской Федерации сейчас находятся на бахмутской мусорной свалке. Солидар, ключевой город на подступах к Бахмуту, который удерживает армия Украины, сейчас выглядит вот так. На Авдеевском направлении Украина предприняла неудачную попытку атаки возле Водяного и Первомайского. В южной части Водяного предприняли неудачную попытку атаки россияне. Они пытаются штурмовать Невельское и Первомайское. Всего за сутки Россия обстреляла из танков и артиллерии 25 населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом констатирует украинский генштаб. Также удары идут по линии от Лимана до Сватова, по Макеевке, Плащанке, Невскому, Червонопоповке Луганской области и по Торскому с Григорьевкой, русло Северского Донца в Донецкой области. На противоположном краю области российские войска прошлись артиллерией по Угледару и селам на границе с Запорожской областью, а именно Золотой Неве, Великой Новоселке и Причистовке. С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко, он следит за ситуацией на фронте. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сережа, ну давай опять сосредоточимся на Бахмутском направлении. Там такое впечатление, что они, россияне, медленно, но продвигаются. Правда это или нет? Есть какие-то обновления оттуда?
Если обратить внимание на аналитику Deep State, то действительно россияне продвигаются. Мы видим, что они не отказались от своего замысла взять город, если не в кольцо, то хотя бы в полукольцо. Что такое Бахмутская свалка, на которой сейчас расположены передовые позиции российских войск? Вот от этой самой свалки, если провести прямую линию к центру города Бахмута, к центральному рынку, то это менее 2 километра. То есть мы видим, что российские военные потихоньку, медленно, но расширяют плацдарм, и мы видим, что таким образом у них появляется еще большее поле для маневра и для, в первую очередь, для того, чтобы обстреливать и уничтожать, выжигать мирные кварталы города Бахмута. Также мы видим, что атаки на Белогоровку, которая расположена в Донецкой области, Белогоровка — это село неподалеку от Солидара. Видим, что российские войска безуспешно, но все-таки пытаются его штурмовать. Таким образом, они пытаются взять город в полукольцо. Да, действительно, понемногу, большими жертвами в первую очередь среди пехоты, но у российских войск удается продвигаться. Кроме того, бои за Клещеевку говорят о том, что они также пытаются продавить оборону украинских войск. Село Клещеевка — это небольшое село. Оно известно в первую очередь среди рыболовов тем, что там находится большой платный пруд. И там до широкомасштабного вторжения была довольно-таки неплохая рыбалка. Сейчас село Клещеевка стало ареной боевых действий. По моей информации, российские войска понемногу захватывают позиции, которые ранее оставила украинская армия. Но украинские военные также пытаются проводить контрнаступательные действия. И пока там ситуация непонятна, но территория украинская переходит постоянно из рук в руки.
Сережа, ну и каждый день подвергаются города Донбасса обстрелам, в том числе и те, которые находятся относительно в тылу. Есть какие-то подробности, расскажи об этом.
Да, в первую очередь попал вчера под обстрел город Торецк, попали под обстрел мирные кварталы. К сожалению, один мирный житель погиб, еще трое получили ранения, также разрушены частные жилые дома. Кроме того, сегодня ночью под обстрел попал город Константиновка. К счастью, нет жертв среди мирного населения, но 6 малоэтажных домов, там 2-3-этажки, получили различные степени повреждения. Вот, судя по фотографиям, там выбиты стекла, повреждены крыши. И вот при нынешней погоде у людей будут довольно-таки большие проблемы с отоплением жилищ. Кроме того, уже постоянно, к сожалению, под обстрел попадает город Угледар. Там без жертв, но также есть разрушения. Вот.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Гуляйполе – одна из целей войск России в Запорожской области. Именно к ней направлены усилия россиян и с юга, и с востока, со стороны Угледара. Несмотря на постоянные обстрелы, в Гуляйполе проживает около 2000 человек. В каких условиях? Это видели мои коллеги, которые побывали в городе вместе с капелланским батальоном «Мариуполь» во время доставки в населенный пункт гуманитарного груза.
Це приміщення Архангельського професійного аграрного ліцею. Тут російські військові 15 березня захопили нашу територію. Заїхали сюди і вони тут проживали до 7 місяців. 7 місяців вони тут проживали, спостережний пункт зробили, проживали у укритті. Тут підвальне укриття дуже добре нас облаштоване. І вони тут собі зробили укриття і проживали тут на території нашого навчального закладу. Бачу, як вони виносили через вікна, подавали, виносили обігрівачі, комп'ютери, мультимедійки. І я бачив особисто, як вони грузили у тентований Урал це все. Ми трошки поприбирали, бо тут було дуже не прибрано. Не прибрано було. Заходьте. У підвальному приміщенні вони у нас проживали. Підвальне приміщення в нас доволі таке надійне для них, для проживання. Ось тут вони облаштували, бачите, поставили стула, позаносили із навчальних кабінетів, положили матраци. Тут у них, мабуть, якийсь сидів. Або начальник, або хто він там такий щось там писав, розписував, він, бачите, із РПГ якісь
залишки.
Бачите, вони навіть читали, Тендаля читали. А може просто лежали тут вони.
Це вони прикладали?
Навіть Зеленського? Ух ти, я цього не бачив. Ну, тобі я не буду вам показувати, хочете подивитися, але там більше всього, що вони свої потреби так само все справляли. І просто люди були наскільки далекі від цього всього, що я не знаю. Вони думали, що вони Кривий Ріг візьмуть за один день. Один-два дні вони кажуть, та ми його візьмемо без проблем. Ну, слава Богу, що наші дали їм гідну відсіч і вони пішли бити руським кораблем. От вони, бачите, зробили були якусь тут мішень, щось вони, то що вони тут, дротики кидали, чи що вони тут робили. От якийсь був ФБНП, бачите, от вони писали, хтось там більше, хтось менше попав. І оця цифра 200, я думаю, що це вони повинні всі бути 200. Вони 15 числа зайшли, і 16 числа вони наших людей, місцевих жителів, по одному визивали, так сказати, і тут були, зробили катівню. На другому поверсі навчального нашого закладу вони катували людей. Яким чином катували? Вони допитували, хто був в територіальній обороні, скільки було військових, хто співпрацював, хто не співпрацював і таке інше. І ще знаю, що випадок був, коли вони направляли на коліно пістолет, а потім відводили в сторону, так в останню мить, питали, хто, де отой, де військові. Вони думали, що вони тут і так далі, і вони схиляли до співпраці. І хотіли в коліно вистрілити, і коли вони нажимали на гачок, і в той час відводили, дякувати Богу, коліно залишило сіле, але люди, ви розумієте, у шоці були і плакали, дорослі хлопці, як то кажуть, і плакали всі, тому що це війна, і ніхто до цього не готувався. Ще декілька чоловік залишалося, тому що, по селищу, тому що їх... мабуть, не повідомили. Або більше всього, що я так думаю, просто кинули. Їхні ж, як вони кажуть, а ми своїх не бросаємо, але їх тут кинуло, декілька було таких груп по 4 чоловіка, тому що місцеві жителі бачили, як вони бігали, не знали куди, що робити, і стріляли вони хаотично. Тобто вони могли стріляти. Це було як доказом того, що вони стріляли по населеному пункту, просто заводячи наших жителів в якийсь хаос або в якусь таку, я так думаю, просто щоб тримали в напрузі постійній, щоб вони тут не жили, чи я не знаю, для чого це воно було робилося. Я прийшов сюди 6 жовтня, після того, як звільнили, коли почали допускати сюди. Я вам скажу, коли я подивився на це все, я працюю з 19-го року директором, до цього взагалі я попрацював вже 25 років тут. То половину життя я вже тут попрацював, то в мене сльози на очах накотилися.
Друзья, произошла техническая накладка. Мы посмотрели репортаж из ПГТ Архангельская Херсонской области, которая была местом дислокации российских военных в течение 7 месяцев во время российской оккупации. Полный репортаж моей коллеги Роксоланы Быча из Архангельского, где она пообщалась с местными жителями по следам пребывания оккупантов в Херсонской области, вы можете посмотреть на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, Радио Свобода Украина. Ну, о том, что происходит сейчас в Гуляйполе, мы покажем в наших следующих выпусках.
Тысячи километров. С чем у вас ассоциируется такой маршрут? Сегодня съездить на Норвежское море – это ближе, чем добраться до Донецка. Военные действия 2022 года полностью отрубили маршруты из Донецка и Луганска в Киев. Теперь это пропуска от оккупантов, фильтрация и допросы с риском вербовки. И, наконец, очень-очень долгий путь. Но даже для того, чтобы преодолеть этот путь физически, нужно пережить ад в десятки дней на границе с РФ. Беженцы, которым все-таки удалось выбраться из тысячного потока желающих пересечь границу, рассказывают, были и те, кто до пересечения границы не дожил. У пограничников российских пропускных пунктов, вероятно, есть распоряжение из тысячи украинцев за сутки пропускать не больше сотни, считают дончане, которые отстояли такую очередь. Одна наша собеседница просидела на границе России с Эстонией 7 суток. Люди занимали друг другу очередь, чтобы сходить в туалет на заправке и поесть в местной церкви. Отошел, пропустил свое место в очереди. В городах, которые были оккупированы в этом году, ситуация чуть лучше. Там есть возможность не ехать в Европу, а попасть сразу на подконтрольную Украине территорию. На запорожском направлении это пропускной пункт Васильевка. Открывают пропуск тоже нерегулярно. Ехать объездными дорогами рискуют единицы, ведь можно наткнуться на мины или позиции.
С нами Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван, давайте немножко о Бахмуте. Там идут ожесточенные бои сейчас. Мы только что с моим коллегой Сергеем Горбатенко обсуждали, что линия фронта уже проходит, судя по всему, по Бахмутской городской свалке. Точнее, эту свалку оккупанты контролируют. Клещиевку они рвутся к юго-западу от Бахмута, пытаются окружить город. Такое впечатление, что они куда-то торопятся. У вас нет такого впечатления? Побыстрее бы все это сделать, и какой-то есть определенный срок, дедлайн?
Ну, справді, може бути у них там певний дедлайн, тому що чисто, знаєте, навіть якщо послухати, скажімо так, деякі камерні дискусії російських пропагандистів, ну, або там, скажімо так, людей, залучених зі сторони Російської Федерації для теоретизування війни, то вони навіть будують, скажімо так, таку конструкцію, що от вони почали штурмувати Бахмут тільки на початку жовтня цього року, і все рівно, ну, якось занадто довго, що там, от уже ж маємо, що от вони там мають початок грудня, і от такий от позор, типу позор. З російської армії, що треба якось не вирішити цю всю проблему. Ну, але, скажімо так, наскільки вони можуть зараз, в принципі, на щось там здатні втілити, ну, тобто втілити цей дедлайн, який перед ними може стояти, це питання відкрите, тому що, ну, з однієї сторони, росіян підганяє тут фактор погоди, що чим далі, тим глибше зима, відповідно, наступати буде складніше. З іншої сторони, очевидно, росіяни ще також розуміють, що те, що, ну, за їхніми параметрами називається моральний дух атакуючого групування військ, він теж може просісти. Інакше би рашисти, знаєте, паралельно з тим, як вони там зараз намагаються взяти цю свалку біля Бахмута, паралельно з тим рашисти заліти намагаються будувати укріплення для своїх же ж військ на бахмутському напрямку. Ну, тобто, щось нелогічне. Тобто, виходить, що росіяни все рівно припускають, що на даному етапі вони можуть не досягти успіхів при спробі штурмувати Бахмут.
Иван, а есть риск окружения этого города? Вот Клещеевку, если они возьмут трассы и попытаются украинские перерезать. Ну, вот такой вот реальный риск с вашей точки зрения. И когда? Ну, если смотреть сейчас, да, на предположительную линию фронта, когда это сможет стать реальностью?
Ну, з однієї сторони, ризик є завжди, тому що ми з вами говоримо про фактори, які там, скажімо так, можуть неочікувано виникати на полі бою, що десь от рашисти передавили, десь чим так сили оборони України не змогли вчасно зреагувати, але з іншої сторони, повторюсь, ми з вами говоримо про фактори, які безпосередньо відбуваються на полі бою, і їх наперед не прорахуєш, тому, скажімо так, якби це ще була б справа влітку, ну тут би вже, знаєте, можна було б там цілком спокійно розмірковувати, через який час довелось би відходити із Бахмута. А так як все-таки зараз там позиції наші біля Бахмута отримують, ну, по-перше, найбільш мотивовані частини ЗСУ, а по-друге, ще там підкріплення прийшло із Херсонського напрямку. Чому ж, наприклад, зараз не відбувається рух на Мелітополь? Тому що всі вільні війська пішли під Бахмут. Відповідно, як мінімум, то що, ну, виглядає станом на зараз так, що в наших військ там є необхідні резерви, які там дозволять маневрувати, не допустити оточення, не допустити просування російських військ вперед. І там, тому говорити вже все-таки зараз там голос про те, що може бути якийсь там варіант із оточення Бахмута або там інші негативні сценарії, ну, поки що ще зарано, на наше щастя.
Пока Россия так ожесточенно ведет штурм под Бахмутом, наступление ВСУ на Мелитополь ожидать не стоит, да? Я вот услышал от вас, что, ну, по вашим оценкам, наиболее боеспособные, мотивированные украинские бойцы с правого берега Днепра сейчас как раз и усиливают оборону на Донецком направлении.
Ну, вона насправді так і, знаєте, ну, так і виходить, причому виходить за логікою одразу двох подій. Перше, про яку ми з вами згадали, що наші позиції під Бахмутом потрібно посилити, ну, власне, хоча б, щоб зберегти цілісність. Тож питання і в тому, щоб зберегти місто, і в тому, щоб зберегти цілісність угрупування нашого угрупування військ, яке тримає позиції біля міста. Ну, і логіка другого процесу, звільнення Мелітополя, це, очевидно, буде така велика багатокрокова операція, схожа за масштабами до операції по звільненню Херсону. Таку операцію треба готувати довго, передумови для наступу потрібно готувати довго, тобто, ну, скажімо так, спочатку якийсь час просто обмежитись тим, щоб регулярно з хаймарсів бити по об'єктам противника на тому самому Мелітопольському напрямку. Відповідно, поки буде тривати операція, скажімо так, такої вогневої кампанії підготовки передумов для сухопутного наступу на Мелітополь, ну, очевидно, що, так би мовити, вільні сухопутні сили кудись краще перенаправити. Очевидно, наше командування зараз вирішило, що краще ці сили спрямувати все ж під тим, щоб посилити нашу оборону на Бахмут, а не, наприклад, там, намагатися розвивати успіх на Луганщині. Тому, зважаючи на те, що там Бахмут зараз в пріоритетах, то Мелітопольський напрямок поки що чекає, і якби, власне, і Луганщина північна теж поки що в такому режимі очікування.
Давайте коснемся вот этих взрывов на аэродроме, которые прозвучали. Воздушные силы прокомментировали, украинские прокомментировали результаты вот этих вот ударов. Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил следующее. Бавовна ходит по военным аэродромам, и оккупанты, как говорится, куда-то исчезли. Не исчезли. Военная терминология это называется рассредоточились по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать. Ну, то есть рассредоточили стратегическую авиацию. С вашей точки зрения, что это меняет для Украины? Как это рассредоточенность этих стратегических бомбардировщиков повлияет на ракетные обстрелы?
З однієї сторони, це не були настільки великі удари по російським аеродромам, що, в принципі, росіян примусити відмовитись від застосування стратегічних бомбардувальників, як носіїв крилатих ракет для ударів по Україні. З іншої сторони, ну, зважаючи на те, що рашистів, скажімо так, виникли певні незручності з аеродромним обслуговуванням, цілком ймовірно, що в наступній хвилі вони зможуть застосувати значно меншу кількість стратегічних бомбардувальників, аніж вони до цього застосовували. Ну, тобто, скажімо так, під час останніх там декількох ракетних обстрілів для росіян було стандартним підняти у повітря мінімум 10-15 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Ну, а схоже, на цей раз там кількість літаків виявиться значно меншою, наприклад, до 10. Ну, чисто тому, що тут ж питання тільки тому, що стратегічний бомбардувальник – це дуже такий дефіцитний літак, до нього екіпажів, ну, екіпажів до них теж категорія дефіцитна, але ж проблема в тому, що обслуговування для технічного, обладнання для технічного обслуговування стратегічних бомбардувальників – це теж така штука дефіцитна, і у росіян не всюди вона є в достатній кількості. Ну і те, що стосується там тих от аеродромів. Там в них же ж не кожен аеродром стандартизований під те, щоб там прийняти на якийсь час там там рівну кількість стратегічних бомбардувальників, мати достатню кількість пального на базах, там мати накопичений запас ракет і тому подібне, і тому подібне. Тобто, ну, все-таки дещо меншу кількість стратегічних бомбардувальників в наступній зменшити кількість стратегічних бомбардувальників в наступній хвилі атаки, ну, це точно, на що росіянам доведеться піти після цієї доставленої бавовни по аеродромам Дягилєва і Енгельс. Ну, а далі там, звісно, буде видно, тому що, ну, є певна аномалія, яка поки не знайшла свого, там, скажімо, не знайшла своє пояснення, і ця аномалія у чомусь насправді навіть важливіша, ніж наші удари по Дягилєва і Енгельс, тому що останні три ракетні обстріли рашисти не піднімали у повітря свої бомбардувальники типу Ту-160, достатньо потужні літаки, кожен з яких може брати до 12 крилатих ракет на борт. Для порівняння, от один Ту-95 МС може брати або до 6 ракет типу Х-555, або до 8 ракет типу Х-101, залежно від модифікації. Ну, тобто, виходить, не використовуючи бомбардувальники Ту-160, рашисти самі вимушені ослаблювати свій потенціал по випуску ракет мінімум на половину. А чому вони ці Ту-160 не використовують? Це питання дуже хороше, яке, ну, поки що не знайшло своєї відповіді. Сподіваюся, проблеми з тими Ту-160 рашисти будуть продовжуватися надалі.
Ну, то есть версии, да, возможны, что проблемы с техобслуживанием, да, или это слишком дорого, то есть какие-то такие возможные версии, да, Иван?
Ну, не те, що там слишком дорого, а саме про технічне обслуговування. Тому що, якби в нормальному режимі, виявляється, Ту-160 готувати до вильоту добу. Це просто, знаєте, як там провести навчальний політ для льотчиків, це готувати треба добу. А рашисти ж хочуть в такому от режимі, коли там, як там підняв, зімітував атаку, посадив, підняв, зімітував атаку, посадив. І так декілька разів на день, як це зараз, наприклад, відбувається. Цілком можливо, що росіяни примудрились частину своїх боєздатних 160, ну, висловлюючись так от жаргоном, просто загнати. Ну, тобто загнати до того стану, коли ці літаки стали небоєздатними, і там треба певний час для їхнього ремонту.
Иван, а вообще, если оценить произошедшее на аэродромах, это же часть ядерной триады Российской Федерации, вот эти вот стратегические бомбардировщики, которые там находились на этих аэродромах. Вы не в шоке вообще, да, что долетел, ну, фактически самопальный дрон украинский, если это советский дрон, Ту-141 Стриж, вот ходят об этом, да, заявления, американские СМИ об этом пишут, что он просто модернизированный, переделанный под ударный дрон, пролетел вот сотни километров, попал точно в цель и повредил вот эти вот стратегические бомбардировщики, часть ядерной триады России. О чем вам это говорит?
Ну, знаєте, як би сказати, тут, звісно, тут починає, я так розумію, грати певна така оптика, і нам здається, що, скажімо так, це вперше за весь час війни під ударом опинився об'єкт Збройних сил Російської Федерації, там, де може бути знаходитися ядерна зброя. А я нагадаю про іншу деталь. Як тільки бавовна почала регулярно відвідувати Білгородську область Російської Федерації, це, здається, влітку вже було, як, думаю, ви теж могли там пригадати, постійно там були воплі, в тому числі від представників цієї офіційної російської влади. Бо де ж наше ПВО? Куди ж вона ділась? А проблема була ось в чому, що тут не тому, що там губернатора місцевого цікавило, ну, сохранність вікон місцевих жителів, а місцевого губернатора цікавило, щоб який-небудь там снаряд від нашої системи урагана, бо не дай Бог точка ООН злетіла під такий собі об'єкт, ну, який там буквально називається об'єкт 1150, ну, скажімо так, склад зберігання тактичної російської ядерної зброї. Ще раз, виходить, що один із складів зберігання тактичної російської ядерної зброї давно і надійно знаходиться в зоні вогневого контролю Збройних сил України. Поряд там доволі часто, регулярно пролітала бавовна. Причому пролітала з таким от натяком, що от наступний удар може бути саме по цьому об'єкту 1150. І це, знаєте, якщо вже там згадувати далі ретроспективні події, з однієї сторони саме цей фактор був із таких от, ну, двіжучих мотивів, там, причин, чому росіяни осінню так активно мусолили тему застосування тактичної ядерної зброї по Україні, і чому підсумку росіяни на застосування ядерної зброї так і не пішли. Тому тут, повторюсь, у росіян, на наше превелике щастя, система охорони її так званої ядерної тріади давно і безнадійно дірява. Врешті, ще один такий дуже специфічний факт, так там, ну, у нас, очевидно, теж там просто викривлення оптики, що, здавалось би, стратегічна російська ядерна тріада мала би охоронятися за всіма печатями. Ну, а дійсно, нагадую, що, скажімо так, до оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації, останній резерв, який рашисти почали звідти перекидати, це частини, які охоронялися, знаєте, ну, ракетні полки росіян з міжконтинентальними балістичними ракетами. Ну, там, де ці шахти стоять, або там, де ангари з тими ракетами «Тополь». Ще раз повторюсь. На війну проти України росіяни почали навіть зганяти охорону таких військових частин. Тобто, вони там, ну, знаєте, скажімо так, нагло відбиті, і вони вже вирішили проігнорувати всі фактори, необхідні для зберігання цієї стратегічної ядерної тріади. Ну, хоча, звісно, якщо раптом трапиться ще такий, який-небудь там недопалок прилетить, скажімо так, одну із баз Північного флоту Російської Федерації, де стоять там підводні човни з ядерними реакторами і міжконтинентальними балістичними ракетами, ну, тоді там уже справді можна буде, ну, так от тріумфуючи говорити про те, що росіяни в принципі нічого так от, ну, що росіяни в принципі не можуть охороняти свої стратегічні об'єкти.
Загорелся торговый центр в Москве, огромный торговый центр Мегахимки. Огонь охватил минимум 17 тысяч квадратных метров. Ну и в Барнауле загорелся завод шин. Вроде бы, вот в частности, в Москве не говорят о том, что это не поджог, да, в несчастный случай. Но все-таки, Игорь, мы вот чуть ли не каждый день видим пожары на, ну, гражданских, да, можно сказать, объектах. Ну, хотя не знаю, завод шин, это может быть такой завод двойного назначения, товар, да. Это вам вопрос вообще сейчас, да? Вот эти вот масштабные сейчас пожары по территории Российской Федерации, в этом может быть какой-то военный смысл, ну, если к этому причастна Украина? Игорь, слышите нас?
Да,
Иван, я прошу прощения.
Те, що стосується Барнаула, ну там насправді завод цілком військового призначення. Там же ж виготовлялися не просто шини, а там шини для, в тому числі для бойових літаків Російської Федерації. Зважаючи навіть на той не дуже інтенсивний нальот, який вони мають на російських літальних апаратах, ну тобто там ті штурмовики, винищувачі, ці ударні вертольоти К-52, шини треба міняти через кожні два дні активних вильотів. Відповідно, якийсь час російським льотчикам доведеться посидіти без шин, тому що Барнаул, в них росіян просто це військове виробництво зав'язано на такі собі своєрідні заводи-монополісти. І, очевидно, раз завод-монополіст по виробництву шин прогорів в буквальному сенсі, десь доведеться ті шини шукати. Можливо, навіть знімати із бортів, які не використовуються під час польотів. Що стосується Москви, там, і пожежі в ТРЦ, і, в принципі, пожежі на інших цивільних об'єктах. Ну, знаєте, якби з однієї сторони не можна сказати, що це якось там безпосередньо впливає на хід війни. З іншої сторони, щось в цьому є, що, на що варто звернути увагу. Тому що є така 1300 паралель, що коли там Радянський Союз розвалювався, деградував, в тому числі, в плані виробництва на оборонних там підприємствах, або там плані виробництва на машинобудівних, там заодно і відбувались постійно такі техногенні катастрофи. Щось горіло, щось там палало, щось розбивалося. Лайнери тонули, літаки падали камням, теж розбивалися і цілком... І це якби відповідно просаджувало технологічному плані економіку Радянського Союзу, після чого він розвалився. Цілком можливо, що ці постійні техногенні аварії на об'єктах цивільного призначення Російської Федерації заодно теж демонструють, що там розучились дотримуватися техніки безпеки, в тому числі на великих промислових підприємствах, в принципі, втрачають певні організаційні компетенції, в результаті чого росіяни виявляються нездатними виготовити навіть самостійно такий примітивний вид зброї, як літаючі мопеди, їм доводиться просити відповідні там дрони в Ірану. Ну і чим далі будуть росіяни заходити в такі деградації свого суспільного устрою, тим більше в них і цивільні об'єкти будуть палати, і тим гірше в них буде з виробництвом різного роду зброєння на власних потужностях. Тому в чомусь справді там такі пожежі на території Російської Федерації, кожен з них має своє значення, кожну з них варто брати до уваги. Ну, щоправда, в кожному із випадків варто розбиратися окремо, хоча розуміти, що все рівно все це в підсумку веде до, як мінімум, до їхнього програшу у війні.
Давайте еще пару слов об взрывах на аэродромах. Комментируют это, большой резонанс это вызвало на Западе, в западных изданиях. И «Политика» написала опять статью, сослалась на двух информированных собеседников, говоривших на условиях анонимности. И один из сотрудников украинского правительства, на которого ссылается «Политика», посчитал, что ключевым фактором успеха была неожиданность, и Россия просто не ожидала ничего подобного на аэродромах Энгельс и под Рязанью. Судя по этому, можно сделать вывод, если я прав, что такого уже не повторится, уже ж неожиданности нет?
Не факт. Тому що, знаєте, перший нюанс в цій ситуації. Росіяни ще з квітня 2022 року через своїх пропагандистів постійно нас звинувачували в тому, що Сили оборони України використовують перероблені ці безпілотники «Стріж» і «Рейс» для ударів по прикордонню Російської Федерації. Тобто про те, що подібні роботи ведуться, і про те, що «Стріж» може летіти на дальність 10 кілометрів, росіянам було давно і відомо. І, як то кажуть, те, що вони вже при такому факторі примудрились проспати атаку на Енгельс, це дуже багато говорить про їхній низький, скажімо так, організаційний рівень, скажімо так, вічливо. Зрештою, Ту-141 і Ту-143 – це дуже такі крупні і помітні на радіолокаторах цілі. Це це буквально можна назвати літаючий «Жигуль», тому що це безпілотник з довжиною фюзеляжа майже 10 метрів. На радіолокаторах дуже гарно видно, і до війни такі дрони, які там зараз демонструються у вас на кадрах, вони ж використовувались для тренування наших зенітників, тому що ціль радіопомітна, по ній гарно цілитись, простіше кажучи. І виходить, що якщо ця вся хвиля радіоконтрастну повітряну ціль, причому що коли ми кажемо про ешелоновану ППО, це ж мається на увазі не тільки там якісь от ці аналоговнітні С-400 там в Криму, чи на території Білорусі, чи на території прикордонних там з Україною областей РФ, тут ще ж варто розуміти, що в нас біля наших кордонів постійно літають російські літаки типу А-50, ну за західною класифікацію, такі літаки називаються літаки радіолокаційного дозору, ну або АВАКС. І теоретично, хоча б кожен якийсь із цих А-50 мав би не проспати цей стріж, а вони примудрились цей стріж проспати, чисто тому, що очевидно, навіть там, на психологічному рівні, оператори РЛС не вірили, що з території Російської Федерації, з території України по території Російської Федерації може прилетіти щось далекобійне. Ну, знаєте, дається там західна приказка в стилі, що якщо щось там крякає як качка, поводить себе як качка, значить це є качка. А росіяни навіть про таких чітких критеріях примудрилися поспати нашу атаку. Ну, тому що вони думають, що ми на це не здатні. Відповідно, що там організаційними якимись здатностями, то тут вдарити ще раз, так, і можливо навіть по тим самим місцям, чим, я думаю, сили оборони України можуть теж скористатися.
Спасибо вам большое, Иван. Иван Киричевский с нами был, военный обозреватель портала Defense Express. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и перейдем к еще одному блоку разговора в нашей студии. Вашингтонский институт изучения войны в своем ежедневном отчете о войне России против Украины отметил, что Путин, вероятно, уже пытается взять под контроль сообщество так называемых военных блогеров, подрывая доверие к нему и поощряя к самоцензуре. Речь идет о десятках телеграм-каналов, которые ведут в основном бывшие и нынешние российские военные корреспонденты, пропагандисты. Ну, это известные Семен Пегов, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный. Ну и самый известный из них, это, конечно же, один из зачинщиков так называемой «Русской весны» на Донбассе в 2014 году, Игорь Гиркин-Стрелков. В своих постах авторы этих телеграм-каналов часто являются чуть ли не единственным источником информации с фронтов в Украине, за что их цитируют западные информагентства и благодаря чему у них огромное количество подписчиков, у некоторых достигает миллиона. Так вот, эти телеграм-каналы после провалов армии России в Украине начали очень ожесточенно критиковать и российской Минобороны, и отдельных генералов. Некоторые считают, что и генерала Суровикина назначили руководить российской группировкой в Украине именно потому, что он был такой своеобразной креатурой Z-патриотов, то есть фигурой, которой они одобряли. Со мной в студии Анастасия Середа, моя коллега. Настя, привет.
Привет.
Настя заглянула, я так понимаю, в эти телеграм-каналы Z-патриотические. Настя, ну расскажи, о чем они сейчас пишут, да, что там такие топ-темы, и есть ли там вот этот момент критики кого-то из российской элиты, российской армии, может быть, даже Путина?
Я скажу тебе, что в принципе российские СМИ очень хорошо реагируют на все события, что происходит на фронте, на Донбассе, но все их новости подаются зеркально тем, которые подаются в Украине. Ну, например, сегодня была новость о том, что на Житомирской трассе подорвалась семья на мине, которая ехала через лес. Российские СМИ подают это так, что подорвалась на мине от ВСУ, потому что они хаотично разбросаны, и поэтому после окончания войны еще долгие годы люди будут на них подрываться. Украинские СМИ, напротив, говорят о том, что как раз в той местности все-таки заседали именно российские войска, и, скорее всего, мина была их. Ну, то есть и таких примеров, когда информация подается зеркально той, которую привыкли читать в Украине, россиянам она подается совершенно с противоположной точки зрения.
То есть можно сделать вывод, да, такое, что они читают украинские СМИ, и всюду, где написано «российские военные», ставят ВСУ, да?
Ну, мы не можем сказать так это точно, но в большинстве случаев читается именно, что какой-то прилет. Мы говорим, что это обстреляла именно российская, да, в Украине пишется, что это обстреляла именно российская армия. У них противоположно говорит о том, что это прилет был со стороны ВСУ.
А есть ли какая-то критика действий российской армии на Донбассе от вот лидеров мнений, вот этих всех Сладковых, Поддубных и так далее? Ну, была волна определенная вон после бегства из-под Харькова, из-под Херсона, я так понимаю. Да, сейчас критикуют вот это вот все, что Россия сейчас делает в Украине?
Я скажу так, они наоборот сейчас преукрашают. Ну, например, какое-то незначительное продвижение в том же Бахмуте. Они пишут о том, что заняли позиции, продвигаются активно вперед. То есть у них не то, что критика нет, явной критики, как было там после Херсона, сейчас такого, по крайней мере, ближайших пару дней, да, что я мониторила, нет. Но у них Соловьев в эфире устроил истерику по поводу вот как раз обстрелов аэропорта Энгельс. Он говорил о том, что где же наши ППО. Напрямую президента никто не критикует, но есть претензии по поводу того, что почему же так долго. Но в то же время их СМИ сейчас стали по чуть-чуть, потихоньку подготавливать аудиторию к тому, что война будет затяжной. Что это долго и что это нужно немножко подождать. Будут, конечно, какие-то неудобства, но в целом это того стоит. И у них есть такие нарративы. Сегодня в Соловьев Лайф в утреннем шоу к ним приходил Александр Лосев. Это член Совета по обороне и безопасности. И он рассказывал о том, что, оказывается, на самом деле военные действия ведутся на территории России. И эту территорию России он считает захваченной когда-то российскими солдатами территории. Ну, например, да, там Запорожье. Мелитополь, захваченный, оккупированный, да, он говорит о том, что кровопролитная война идет на территории России, которая до этого была захвачена неонацистами. Ну, то есть они перекручивают это таким образом, что когда-то территория Украины таки была, таки принадлежала России.
А как они оправдываются, такое медленное продвижение сейчас российской армии на том же Бахмуте? Ты говоришь, да, они приукрашивают, но там действительно трудно это все приукрасить, потому что столько биться головой об стену, я прошу прощения, да, в этот же самый Бахмут, пытаться его или окружить, или захватить, и иметь такие мизерные результаты. Наверное же, нужно какие-то аргументы придумывать, да, для того, чтобы это все как-то выгородить перед своей миллионной аудиторией, там же большая аудитория, так полагаю. Как они это все оправдывают?
Это сообщение по поводу погодных условий. По поводу того, как относится население и такое прочее. Нет, ничего такого. Говорят о том, что это такая своеобразная тактика, и что для того, чтобы избежать жертв среди местного населения, они решили перегруппироваться. То есть не идти в лоб через город, а идти в обход для того, чтобы выбрать нужные позиции. Они предъявляют претензии ВСУ в том, что они располагают свою технику таким образом, что им удобно обстреливать, а вот российской армии обстреливать неудобно. И поэтому, чтобы избежать жертв, они решили медленно, но зато безопаснее.
Очень гуманная стала вдруг российская армия, якобы, ну вот от себя добавлю, что там тоже оправдывают, что они воюют, мол, не только с Украиной, а со всем НАТО, и, конечно же, будет медленно двигаться российская армия. Спасибо большое, Настя. Настя Середа была гостем нашей студии, обсуждали то, о чем пишут российские телеграм-каналы, так называемые Z-Войнкоры. К нам присоединяется российский журналист Павел Каныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, добрый вечер. Вы сейчас в последнее время заметили, что стали более снисходительны к российской власти, к российским генералам, к Минобороны российскому, вот эти вот Z-патриоты, телеграм-каналы, которые набрали вот колоссальное сейчас количество подписчиков, или они все-таки достаточно критично относятся к ведению войны, манере ведения войны России в Украине?
Когда есть успехи у российской армии, то они радуются и писаются кипятком, или когда бомбардировка украинских городов или обстрелы с помощью ракет крылатых, они же радуются. Вы это сами увидите. Но поскольку успехов не так много в плане реальных боевых действий, то, соответственно, и радости у военкоров нет. Я в общем, думаю, что война идет не так, как они хотели бы, как им видится. Все-таки это очень такая, по их меркам, по меркам радикалов, довольно осторожные битвы, осторожные военные действия, потому что тот же самый, например, Стрелков Гиркин, он бы хотел выйти там на прямой контакт, например, со странами НАТО. Ну, мы же видим, слышим этих людей, которые призывают фактически уже начать Третью мировую войну. Но если не призывают, то, по крайней мере, шантажируют, пугают, и вот-вот-вот сейчас уже грозятся сбросить там и применить ядерное оружие. То есть насколько здесь, насколько они действительно этого хотят, насколько они осознают, так скажем, тупиковый, мягко говоря, бредовость этих призывов, здесь мы не можем знать наверняка, но то, что война слишком для них осторожна, а Путин недостаточно фашист, недостаточно кровопиец, людоед, ну, это факт. Да, вот почитаем Стрелкова Геркина, посмотрим, что говорят там другие из этого красно-коричневого лагеря, и увидим, что, в общем-то, они жаждут начать Третью мировую войну. Поэтому довольны? Конечно, они недовольны сейчас.
Павел, а почему Путин терпит критику вот такую вот внутри Российской Федерации? Там же очень жесткая критика в этих телеграм-каналах, да, вот такая вот фронтовая правда звучит в них в противовес вот этим вот лощеным мероприятиям и тому подобное. Почему не закрыть рот вот всем этим телеграм-каналам, когда они вот позволяют себе начать, ну, критиковать политику Путина?
Ну, послушайте, во-первых, Путин может и не знать о существовании телеграм-каналов. Ведь, как мы сами знаем, Путин вообще с интернетом на «вы», и он им не пользуется. Поэтому что Путину в папочке напишут его адъютанты, то Путин и узнает про внешний мир. Поэтому это во-первых. Во-вторых, это нисколько не мешает, а может быть даже и помогает, создавая некую, во-первых, видимость того, что существует какое-то еще мнение, какая-то критика, которую власть, по сути говоря, устраивает. Власть устраивает мобилизационный характер общественных настроений текущих. И, конечно, вот эти призывы, они общественность подогревают, они их мобилизуют. И до определенного момента это власти, конечно, выгодно. Власти выгодно держать общество в состоянии контролируемого стресса, контролируемого такого квазипатриотического буйства. Но здесь же, конечно, это может перейти все в неконтролируемую цепную реакцию, но пока этого нет. Но это может произойти. Кремль считает, что он контролирует ситуацию, но мне кажется, что этот контроль, конечно, он уходит из рук Кремля, потому что сам по себе дискурс, он вот из такого как бы рационального, такого хладнокровного реал-политика, чем всегда славился Путин, он перешел очень сдвинулся в спектре очень сильно вправо. Очень сильно. И друзья Кремля, это теперь не технократы, значит, там, экономисты, циники, экономисты, значит, и циники, олигархи, крупные миллиардеры, предприниматели, а красно-коричневые, реальные фашисты, реальные проповедники Третьей мировой войны. Вот в какой компании сейчас находится Кремль, сам себя туда завел. Поэтому как бы он уже не то что ведет, он уже сам ведом в какой-то степени, да, внутри этого дискурса. И это всегда дорога с двухсторонним движением, всегда танец двоих. Не только ты ведешь, но и тебя ведут. Поэтому здесь невозможно так просто уже отделаться, да, от них, заткнуть рот, как вы говорите. А кто тогда останется, да, с другой стороны? Ну и, конечно, важно подыгрывать, важно флиртовать с публикой, которая поддерживает тебя. А это сейчас как бы такая стала вот ядром путинской поддержки. Вот эти самые ультрарадикалы, да, которые наконец-то увидели жесткую руку, наконец-то увидели, что их вождь, он, в общем-то, гораздо больше, чем просто слова. И они в данный момент вот ситуативно являются его поддержкой. Плевать в свою поддержку пока, в общем, они не видят необходимости. Более того, это может быть еще и опасно, да? И уже это уже опасно. Ты уже не сможешь ничего против этих людей особо сделать. Но иначе это будет воспринято, конечно же, очень болезненно. Ситуация не такая. Ситуация, прямо скажем, противная для Кремля. Она для него не имеет большого количества выходов. Да и вообще, эта война не имеет никаких хороших выходов для Путина для его окружения, для тех, кто эту войну, по сути, ведет. Так что, о чем тут говорить?
Павел, а если, точнее, когда ВСУ освободят свою территорию, вот эти вот поражения сокрушительные российской армии на украинских фронтах продолжатся, как вот эта вот вся публика будет реагировать, насколько она популярна, насколько она в общественном мнении популярна, да, и влиятельна с вашей точки зрения, или у них есть какой-то все-таки край, что Путин это святое, мы вот российскую власть не трогаем, можно там критиковать генералов, да, генштаб, но не собственно, Владимира Владимировича.
Ну, есть некий договор, наверное, вы правильно понимаете, все сейчас это описываете. Я тоже предполагаю, что есть некое такое взаимное согласие, что ну, нельзя, неправильно было бы лажать самого Путина, генералов, пожалуйста, там, Шойгу, пожалуйста, вот, а Путина пока не трогаем, потому что все-таки царь хороший, чтобы там ему генералы не вешали на уши, вот. Но это, как бы, это, опять же, внешняя такая история, что в реальности мы понимаем, что поддержка Путина и его вот этого, и вот этой опора, его база, она, конечно же, будет тем сильнее размываться, чем слабее станут успехи российской армии и вообще, да, в этой войне, и вообще успехи, так скажем, России, да, российской дипломатии, там, ее экономическая какая-то стойкость к санкциям и так далее. И естественно, во всей этой истории ответственность уже нельзя будет свалить на правительство, как это делал раньше Кремль. Да, вот, пожалуйста, Путин отдельно, вот он где-то там сидит, а правительство отвечает за пенсии, отвечает за бедность, за то, что у нас до сих пор нищета и коррупция. Вот это все на правительство, это все, вот, пожалуйста, премьера обвиняйте, а Путина не трогайте. Вот эта ситуация, она уже сейчас потеряна, уже нет такой конструкции, конфигурации. Путин лично уже, он закоммитился, он лично отвечает, лично будет в ответе за то, как эта война, чем она закончится. И поэтому мы слышим все эти истерики на пропагандистских каналах о том, что, значит, если война будет проиграна, то в Гаге будут судить самого последнего даже дворника, который подметает брусчатку в Кремле там, или на Красной площади. Вот. Дворника, конечно, судить не будут, а вот Симоньян, я думаю, засудят. Вот они пытаются таким образом как бы эту ответственность, вину размазать и подготовить людей к тому, что, ну, сейчас вот как бы мы еще, сейчас если проиграем, то судить-то будут на самом деле всех, а не нас и Путина. Но правда заключается в том, что как раз судить будут их и самого Путина. И это уже ты никуда не заболтаешь, никак ты людей не приубедишь в этом. Это война лично Владимира Путина, и отвечать за нее будет он, и люди это прекрасно понимают. Ни Мишустин, ни Собянин, ни Симоньян, несчастная там со своим истеричным другом Соловьевым, а вот, значит, Путин, ну и все остальные, конечно, кого я назвал, но в меньшей степени.
Спасибо большое вам, Павел. Павел Коныгин с нами был, российский журналист. Ну, вот такая вот, такой симбиоз странный достаточно образовался в информпространстве, ну и политическом политикуме Российской Федерации. Есть оппозиция нынешней власти, но вот она еще более радикальная, еще более правая, чем сама нынешняя российская власть, и есть определенные договоренности между ними. К нам присоединяется религиовед, директор общественной организации Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий, ну вот сегодня пришло очередное сообщение. Правоохранители проверят очередное культовое сооружение, которое принадлежит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Меры безопасности, ну я так понимаю, это вот обыск, проводятся на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе, Киевской области. Там пояснили, что проверки проходят для предотвращения использования аффилированных центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки русского мира, обеспечения безопасности населения от провокаций и терактов. Ну, фактически нет ни одного дня, когда СБУ не приходит в очередной храм, церковь, связанный с УПЦ, МП. Дмитрий, поясните нам, пожалуйста, а что происходит, к чему это все идет? Ну вот обыски, да, показывают нам определенную пропагандистскую литературу, которую там находят, связанную с так называемой Новороссией. Находят какие-то ячейки для диверсионно-разведывательных групп, подозрительных личностей с российскими паспортами. И что? Поясните, пожалуйста, это вычищаются определенные люди или идет работа против системы, подготовка к запрету, возможно, ограничению деятельности УПЦ, МП?
Смотрите, во-первых, несколько слов об Бориспольском соборе. Это неспроста, это не просто рядовой храм. Этот храм, настоятелем которого является митрополит Антоний Паканыч. Он является управляющим делами УПЦ МП и таким лидером пророссийской партии в середине этой церкви. Он очень близок к диакону всея Украины Вадиму Новинскому. Он, кстати, был одним из претендентов на должность главы этой церкви еще во времена Януковича, когда проводилась так называемая спецоперация по смещению Владимира Сабадана, предыдущего главы церкви, и Антоний Паканыч был как бы главным кандидатом от еще вот тогдашней партии регионов на то, чтобы возглавить эту церковь. То есть это, что называется, такая крупная рыба, и у него очень серьезные связи с Москвой. Есть слухи, я не знаю, как бы у меня нет подтверждения этим данным, но есть слухи, что у него даже есть какой-то бизнес на территории России. И, например, когда Ану приготовил вот этот собор в мае, чтобы убирать все упоминания о Московском патриархате, об РПЦ из устава УПЦМП, то он отстранил Антония от этого процесса, хотя раньше все документы готовил Антоний, для того, чтобы как бы он не предотвратил этого, и чтобы в Москве не знали о том, какие решения будут готовиться на соборе, потому что Антоний очень в тесном контакте с руководством в Москве.
Касательно последствий, можете тут нам рассказать, да, вот мы видим определенные подозрения вручаются определенным людям, изымается эта литература, ну и что, как-то это отразится на работе УПЦМП как системы, да, наверное же проблема не в отдельных людях, а в том, что это организация какая-то, нужно что-то с ней делать или нет?
Ну смотрите, мы сейчас фактически являемся свидетелями такого масштабного разворота государственной политики в сфере религии. Когда Зеленский пришел к власти, религиозные вопросы ему были неинтересны, потому что его персональный рейтинг был выше рейтинга доверия Института Церкви. И в любое вмешательство он расценивал как бы такие последствия старой политической системы, и особенно Порошенко, которого он не любил. Но сейчас фактически ему очень подходит предвыборный лозунг Порошенко «Армия Мувавира». Я не знаю до конца, какой сценарий выбрала власть. Либо это мягкий сценарий, либо это жесткий сценарий полноценного запрета, потому что Совет национальной безопасности поручил Кабинету министров разработать соответствующий законопроект. И пока нет текста законопроекта, мы не можем говорить о том, какие будут последствия. Понятно, что в какой-то степени будет ограничиваться деятельность церкви Московского патриархата, но в какой способ? То ли это будет полноценный запрет, в чем я сомневаюсь, то ли это будет определенные, скажем так, меры принуждения к тому, чтобы все-таки отказаться от деструктивной деятельности. Таких мер принуждения может быть несколько. Например, все-таки наконец-то запустить или довести до конца закон, который еще был принят в 2018 году о переименовании церквей с центрами в стране агрессоре. Если они не переименовываются, что Московский патриархат не сделал, то они утратят правопреемственность или правочинность юридического лица. То есть их уставы будут заблокированы. Они этого не сделали, но Минюст до сих пор как бы не выполнил этот закон и не лишил их как бы юридической регистрации. Есть варианты, условно говоря, экономического давления. Это отмена 50-процентной скидки на газ, это отмена, скажем так, нулевой системы налогообложения на реализацию товаров в религиозных организациях. Можно, например, заставить их платить земельный налог, потому что религиозные организации освобождены от этого государства, или пересмотреть договора аренды на государственное или коммунальное имущество. У государства есть сейчас очень много инструментариев, но какой выберет власть, я пока не могу сказать.
Дмитрий, у нас полминутки осталось. По вашему впечатлению, прихожане УПЦМП как на это все реагируют?
Есть несколько видов прихожан, есть ядерное ядро, оно, конечно, будет против, а большая часть, которая приходила с ним, это захожане, люди, которые ходили на Рождество и на Пасху, условно, в церковь. Они, конечно, пребывают в шоке от найденной литературы, от вот этих сексуальных скандалов с заниматься несовершеннолетними, с детской порнографией. И я думаю, что большая часть номинальных верующих, которые ходила в храмы Московского патриархата, покинет их, но какое-то ядро останется, по моим оценкам, это 2% от населения страны, то есть это где-то до 1 000 000 верующих.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Григорий, религиовед, директор общественной организации Центра религиозной безопасности, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».